Мы читаем труды Баала Сулама, 698 страница, 11 письмо. Труды Баала Сулама, 698 страница, 11 письмо. Дорогому такому-то, к которому привязано мое сердце, пусть светит свеча его. Письмо твое я получил, и по поводу поездки такого-то, пусть светит свеча его, сообщаю тебе, что с Божьей помощью я привезу его с собой в Иерусалим. И я думаю, что я сделаю ему визу в Бейрут, а оттуда в Иерусалим по моему удостоверению. Ведь сейчас у меня нет другого способа. Я уже сообщил об этом в письме своим домашним, да будут живы они. А по поводу слова Торы, которое ты просишь у меня, тебе следовало написать, чего тебе недостает без него, ведь все получишь ты в любви. И истина в том, что таков путь истины. Однако любовь нужно чувствовать, а она ощущается только в месте хисарона. Потребности. Как сказано, каждый, кто страдает вместе с обществом, удостаивается увидеть утешение общества. И какой мерой меряет человек, такой мерой меряют и ему. Ты уже много слышал о том, что все благо пробуждения снизу проявляется лишь когда мы достигаем ощущения хисарона. Потребности, как это уготовано нам Творцом. Это называется «молитва сделала половину». Ведь пока человек не чувствует хисарона этой половины, то есть части, отделенные от целого, и эта часть не ощущается как следует, он совершенно не способен на полное слияние, поскольку оно не будет рассматриваться для него как преимущество, а человек не будет беречь и поддерживать ничего, в чем нет нужды. И мудрецы сказали нам, что чудесное свойство, вызывающее это ощущение, заключено в силе молитвы. Если человек будет постоянно молиться, постоянно желая слияния с ним, ведь молитва способна сделать половину. То есть, чтобы человек осознал, что это половина. А когда умножатся искры и проникнутся ими его члены, он, несомненно, удостоится полного избавления, и часть эта сольется с целым навечно. Сказано об этом. Между верхними водами и нижними не более толщины нити. Сказали мудрецы, нить привязана к нему, что означает горы, висящие на волоске. Ведь эта нить нуждается в наполнении, и в этом причина отделения нижних вод от высших. И всмотрись в это пристально. Как сказано, и будут уста головы Педерош у него внутри. Объяснение. Пока не открылось закрытое, то есть Пе в его рож, он питается через свой пуп. Табур, а закрытое обязано открыться. Сказано, уста головы, Педерош, в них губа, Сафа, будет вокруг уст его. Объяснение, чтобы он не довольствовался малым, ведь даже если от нашей части мы освободим его, кто освободит его от части, полагающейся жертвеннику? И поэтому он почувствует тяжесть в голове, и это чувство даст ему губу Сафа вокруг уст П, так как, чтобы очистить нижнюю губу Сафа, он умножит излияние своего сердца перед небесами. И это смысл слов «губа Сафа будет устам его П вокруг изделия тканное». Объяснение. Искры устремления собираются вместе и соединяются друг с другом. Как изделие тканное, подобно устам кружевным, будет у него. будут у него. Объяснение. Те причины, которые вызывают чувство боли и излияние сердца, не абсолютно исчезают, а соединяются вместе и становятся свойством уста, П. Как сказали мудрецы, злодеяния стали для него как заслуги. Итак, у него есть двое уст. И пойми, что «савив» вокруг, на арамейском «схор-схор» — кругами, от слова «схора», опоясывающий вокруг. То есть лицевая часть по ним — полный парцуф, и обратная часть «ахураем» — полный парцуф. И если человек удостоится этого и обретет эти кружевные уста, у этого человека будет гарантия, что он не разорвется, ибо вечно будет имя его и пребудет вовек. Вглядись пристально и найдешь, как сказано, в земле своей вдвое унаследуют. В этих моих словах скрыта большая глубина, но сейчас у меня нет сил объяснять их. Тем не менее, поняв мои слова, ты наверняка удостоишься войти и выйти без разрешения. И как завершается эта глава, и слышен будет звук его при входе его в святилище и при выходе. И да будет на это воля его. Вообще же ты не понимаешь чудесного действия сгулы Торы и ее постижения, а если бы понимал, без сомнения отдался бы ей, отдал бы ей всю душу и удостоился бы благодаря ей. И ты видишь, как сказано, заповедь свеча, а Тора свет. Если у тебя будет дом полный свечей, но не будет света, разве не будут эти свечи зря занимать свое место? А слово Тора происходит от слова «инструкция» и от слов «образ» и «видение», то есть полное познание, не оставляющее за собой ни на волос сомнений. Да это Бог, чтобы с этого дня вы стали понимать мои слова. Еще я прошу тебя прилагать больше усилий в любви между товарищами, изобретая способы, позволяющие умножать любовь между товарищами и уничтожать в вас стремление к телесным приобретениям, потому что именно это сеет ненависть. А между доставляющими наслаждение Творцу не может быть никакой ненависти. Наоборот, между ними царит милосердие и безмерная любовь. И вещи эти просты. Я прошу, чтобы каждый из вас взглянул на письмо, которое есть у товарища, ибо эти слова говорятся от одного к другому, и одна Тора будет у вас в порабощении тела и освящении души. И ничего не изменяйте, не дай Бог, как это принято у обладающих телом, и начиная с этого дня вам стоит прислушаться к моим словам, ибо это жизнь ваша и долголетие ваше. И я не ищу блага для себя. И что может сделать блестящий полководец, если его воины станут изменять его приказы? Иуда.
Мы изучаем, что сотворено только желание получать. И оно, желание получать, развивается, пока не начинает ощущать себя. То есть образуется внутри желание получать некое ощущение «меня», «я». Не может быть ощущение моего «я» и ощущение «без я». Потому что желание получать ощущает и чувствует все в границах, от сих до сих. А без границ оно не ощущает. Исчезает возможность постичь, познать, познакомиться. Определение, ограничения дают нам все эти категории. Пока желание получать развивается и ощущает себя существующим и существующим в некой реальности. То, что есть что-то, что несет наслаждение, есть то, от чего оно страдает, затем начинает различать, что кто-то занимается им, это мать, ну и так далее. Так мы входим в ощущение самого себя. Все эти образы, которые мы ощущаем, они существуют в желании получать. Таким образом, желание получать формирует, образовывает все включающее его, его формы, его понимание, категории. Все в нем вырисовывается как реальность. Полно всего разных вещей, разного вкуса, разных запахов, видов осязаний, границ, звуков, цветов. Через пять органов чувств. Что значит «через»? В пяти частях желания получать мы различаем пять видов границ. Итак, рисуют для нас их формы, то, что является лишь впечатлением, воодушевлением от пяти органов чувств, когда в нас желание получать вырисовывает, как оно развито, как оно развивается, как что-то в нем происходит. Мы говорим, что мы находимся в определенном состоянии. И это состояние мы называем миром. Олам. И в этом мире каждый, то, что интересно, ощущает себя как сам, отделенный от других, потому что желание общее вдруг ощущается как поделенное на множество частей и части, чуждые, отдельные, даже противоположные, внутри одного желания получать, вдруг в его развитии произошли такие вот части, которые даже ненавидят, отличаются и удалены друг от друга. И выходит, что существует не я, а существуем мы, но каждый ощущает себя как я. Все находимся в некой реальности. И в этой реальности мы, когда каждый из нас является частью того же желания получать, меняется, живет, умирает, рождается, находится в различном изменении связи с остальными. Картину эту трудно описать, представить. Еще раз, из-за того, что мы все воспринимаем в границах. В тот момент, когда человек выходит в духовное восприятие, он получает правильный образ, который к нему образуется в нем его мир. И как мы приходим к настоящему истинному восприятию? С помощью того, что пробуждается в нас какое-то желание, мы получаем какие-то инструкции, мы приходим к разным видам желаний, которые называются квотца, группа, в особом желании в нас, которое называется учитель. И так получаем общее направление, управляющее все это желание целиком, то, что называется Боре, Творец. Есть сила, которая управляет все наше желание и придает нам все эти формы. И мы можем отдавать ему в некой форме, чтобы он менял эти формы, так, чтобы мы каждый раз ощущали, как они сменяют друг друга в нас. И так мы можем раскрывать внутри желание, получать, в котором мы живем, и того, кто им управляет, и тот, кто его изменяет, и тот, кто его оживляет. Его мы называем Боре, Творец. Мы видим, что это Высший, тот, кто сотворил желание получать, наше желание получать, с одной стороны. С другой стороны, тем, что мы занимаемся внутри, находимся внутри желания получать и хотим в нем достичь разных особых определенных форм отдачи, то мы подходим к раскрытию этой высшей силы, к ее осознанию. То есть через желание получать я начинаю видеть. Внутри желания получать, как я его исследую все больше и больше вглубь, и начинаю видеть его внутреннюю силу, которая управляет им. И она называется Бо-Уре. «Приди и узри дословно, Творец». Так я ее постигаю, поэтому так я ее называю, эту форму. Так мы можем представить нашу реальность. В другой форме мы можем это представить, в другой картине, находящемся в море света. И насколько мы желание получать, находящаяся в море света макив, окружающего света. Наше желание окружено светом, и желание меняется согласно изменениям в себе, может определить отношение или состояние относительно света, насколько близок он или далек, насколько желание может приблизиться к свету и понять, насколько близок желание, близко или далеко. Все это согласно тому, что оно не одно, а есть еще множество частей, как и оно, и они обратны, они ненавистны, они отталкивают друг друга. Желание получать не желает их, не принимает. И мы должны верить, что то отношение, которое у нас есть к этим чужим частям, то же отношение у нас есть и к свету. Мы не должны лгать себе. На самом деле это так. И поэтому возлюби ближнего как самого себя. Если мы сможем с помощью разных упражнений, советов, прийти к тому, чтобы мы изменили свое отношение к ближнему, к желаниям получать таким же, как мы, как нам кажется, существующие рядом с нами в нашем достижении, насколько мы близки им или далеки от них. Если мы начинаем работать над сближением друг с другом, то тогда мы сможем и определить, какова наша близость или удаленность относительно света. И тогда мы получаем, по сути, средство, как работать со светом, только вместо света пока работаем с желаниями получать чуждыми нам. И говорят нам каббалисты, это одно и то же. Здесь лишь раскрывается ненависть, отторжение, всякого рода отношения, приятные и не очень. Если вы можете подняться над этим и объединиться, будет означать, что вы приближаетесь к свету. В той мере, в которой на самом деле раскрывается связь между вами, в этой связи свет и раскрывается между вами. То есть вы в ваших взаимоотношениях выстраиваете кли, инструмент для раскрытия света. Что это за кли? Вы, по сути, не строите ничего, кроме чувствительности. Вашей чувствительности к свету. Вы просто приходите к состоянию, когда становитесь все более чувствительными, понимающими, говорящими на той же волне, в том же, с той же частотой, с тем же пониманиями, категориями, как и свет. Почему? Потому что вы произвели над собой изменения, и теперь вы понимаете и чувствуете его, свет. Силу, заложенную внутри желания, которая его поддерживает, которая его оживляет, и он является первичным. Есть другие образы и описания, как мы можем представить нашу реальность, которую мы ощущаем, и как мы продвигаемся к раскрытию силы, сотворяющие нас, управляющие нами, наполняющие нас. Что еще здесь было? Наполовину. Да, но не хочу просто обсуждать технические моменты. Просто запутают людей. Поэтому я пошел более описательным путем. Задавайте вопросы, я не помню. По сути, это главное в этом послании. Можно сидя, только громче, пожалуйста.
Как происходит переход от «я» к «мы»?
В конце слышно, да? Переход от «я» к «мы»? Прежде всего, еще раз. Представь себе, что ты находишься внутри какого-то состояния, когда ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь, ничего не чувствуешь, и у тебя нет никакой связи с духовным. Тебе дана возможность развиваться. Устремление, желание. И в этом развитии тебе нужно все время подводить к тому, чтобы желание развивалось, улучшалось, становилось более точным, более открытым, внутрь, более, все более глубоким в своем понимании, в воодушевлении, в видах, в впечатлениях. Это то, что тебе нужно, потому что все изменения внутри желания. Если ты находишься в состоянии, что ты ощущаешь эту такую реальность, то это реальность самая-самая слабая, крошечная, минимальная, которую желание способно прочувствовать. И от него мы начинаем.
Как дать тебе возможность
для продвижения? Если мы говорим о желании,
то желание может развиваться, но оно должно развиваться в одиночку,
с помощью усилий, с помощью разных, прилагая усилия, разбиваясь, объединяясь, выясняя.
Его жизнь, жизненная сила, зависит от того, что желание ощущает. Этому желанию дается возможность что-то почувствовать.
И сила его оживляющая пробуждается в этом желании
со стороны самой силы. Свет, это и есть свет,
пробуждается и дает желанию ощущение жизни. То, что он родился в какой-то реальности и ощущает эту реальность.
Как мы.
Ну? То есть это желание, которое получает жизненную силу.
Свет немножко в него вошел, и тогда оно ощущает себя живущим.
Это дается нам как начало. Без этого невозможно.
А кроме этого,
когда дается такое ощущение
необходимое, чтобы немножко у нас была разница между добром, чтобы мне хорошо, плохо, близок, далек, люблю, ненавижу.
Пять органов чувств, вместо пяти затем, впоследствии, сферот, светов.
Это одно и то же, но в нашем желании, из-за нашей малости, мы так их называем.
И из этого состояния мы ничего не можем сделать,
кроме как подводят нас к развитию желания и обучают нас таким образом.
Мы то, что называется, ощущаем жизнь, которую проживаем.
Прошлое, настоящее, будущее.
Хорошо, плохо, добро, зло.
Наслаждение, страдание.
То есть дает желанию развиваться
в каком-то минимальном пласте, слое желания.
И там нет свободы выбора, там нет,
ну, как сказать, там на самом деле нет
никакого влияния на судьбу, на процесс.
Все управляется.
Но, тем не менее, желание получать приобретает таким образом разные свойства из того, что происходит вокруг него. И подходя к какому-то развитию,
дается ему дополнительное желание, раскрывается в нем новые желания, потребности
от следующей ступени.
И тогда появляются инструкции, как развиваться на этой следующей ступени.
На следующей ступени ты должен начать изменять свое отношение
к тому миру, в котором ты находишься.
У тебя есть в этом мире
миллиарды деталей,
близких, удаленных, приятных и ненавистных.
Неважно.
Так, как ты их ощущаешь.
И в твоем отношении
к тому, что ты желаешь наслаждения,
и в каком виде? В виде еды, секса, семьи, денег, власти, почести, знания
и так далее. Сейчас ты должен начать выстраивать свое отношение к миру в том, что вы — это одно.
И согласно твоим усилиям,
говорят тебе, каким образом прилагать усилия.
Приводят тебя в определенную часть мира,
в группу, приводят тебя к методике,
к которая помогает тебе на самом деле начать объединяться с миром, или, по крайней мере, с группой, с частью мира. И таким образом, тем, что ты меняешь свое желание получать, стараешься его изменить, ты наверняка начинаешь находить силу, которая тебя меняет. То есть впервые у тебя появляется возможность встретиться, быть в некоем контакте. Этот контакт все еще не четкий, но тем не менее это некий обмен действий. Я выполняю действие так, а может быть, он сделает действие такое. Это сила, которая оживляет и поддерживает все желание получать, всю реальность. И тогда в работе с группой, с ближним, когда ты хочешь к ним приблизиться и не можешь, ты оживляешь эту силу, выявляешь ее изнутри, то, что она нужна тебе, чтобы помочь тебе. И ты приходишь к состоянию, когда есть ты и другие, чужие, и сила внутри. И ты раскрываешь, по сути, что это сила, которая и сотворила это разделение. Она находится между вами, между тобой и товарищами. И тебе нужно убедить ее, что ты на самом деле хочешь, чтобы сейчас она тебя исправила. Каким образом произошло разбиение? С помощью света хохма, большого. Свет удалил все части желания получать друг от друга. То же самое здесь. Кроме нашей просьбы, нашего требования, мы ничего не можем поделать. Вынудить эту силу, чтобы вместо удаление сотворило бы между нами объединение. Это называется, что молитва совершает половину. Нам ничего не нужно большего, кроме этой просьбы, чтобы прийти к исправлению. Эту саму силу я не выясняю, не знаю, что это за сила. Я только раскрываю в себе, в отношении к другим. И их отношением к себе. Между нами мы постепенно раскрываем с помощью определенных усилий, которые мы выполняем согласно инструкции. Тора называется инструкцией, и учитель является проводником. Мы раскрываем, что связи между нами, отношения между нами переворачиваются. От разделения к устремлению, к объединению, близости. И эти новые впечатления, которых раньше не было, они называются свет, ор. А общее наше желание в этом устремлении друг к другу будет называться Творец, Боре. «Приди и узри». И это раскрытие между нами той скрытой силы, которая именно таким образом проявляется. Мы раскрываем ее согласно нашим новым взаимоотношениям, любви и отдаче друг другу. А сила, находящаяся внутри, всегда останется в скрытии. Она называется «Ацмуто». Но то, что мы получаем от нее, сил, возможности быть связанными вместе, называется Творец. От Бо-Уре «приди и узри» — это то, что мы раскрываем в отношении между собой.
И получается, что все наши действия — это, по сути дела, молитва. Просьба. И больше этого от нас не требуется. Потому что хисарон, потребность, которую мы должны обнаружить, это то, чего не хватает во всем творении. Потому что благодаря этому хисарону, когда я все время стараюсь достичь еще хисарон, приблизиться к любви к ближнему, через поиск этого хисарона, через то, что я делаю разные усилия, чтобы получить его из разных мест, из разных действий. Благодаря этому я раскрываю свое кли, свое желание получать более сложное. Так что оно способно, на самом деле способно раскрыть ту силу, которая заложена в природе, которая называется, которая находится за природой, называется Ацмуто, чтобы она раскрылась немного. И ее, когда она раскрывается, мне ее называют Творец. Ну, тут есть... Да?
Как мы раскрываемся, открываемся друг другу, так, чтобы потребовать, почувствовать его, чтобы убедить его?
Мы должны прийти к выяснению, к глубине в хисароне, к требованию, как можно более глубокому, как можно более... выясненному, детальному. С большим количеством нюансов, с большей глубиной, потому что от этого зависит, по сути дела, раскрытие света, раскрытие Творца. Мы должны раскрыть все частности в желании получать, потому что без раскрытия этих частностей ты не раскроешь его. Творец, поэтому называется «приди и увидь», потому что ты обязан своих килим как бы раскрыть их, разделить их, сделать в них синтез и анализ в разных аспектах, раскрыть, короче говоря, все аспекты. И тогда, когда ты приходишь к определенному количеству аспектов и определенной требуемой глубине, ты раскрываешь. Что ты раскрываешь? Ты раскрываешь свои аспекты, нюансы, которые дают тебе ощущение света. Свет — это твое впечатление от нового отношения, отдачи любви, которую ты получил сейчас вместо предыдущего отношения. Нет света без кли. Да.
А как остаться на плоскости этого нового желания, которое раскрывается? Я слышал, добавился новый слой желания.
Более глубокое. Ты раскрываешь, тебе дают для этого хисарон, раскрыть его, дают тебе ощущение, что в том месте, где ты находишься, ты не способен больше существовать. То есть желание развивается благодаря внутреннему свету в нем, который так постепенно раскрывает тебе новые слои желания. Более глубокие, более эгоистические, жестокие, ради себя. И ты, когда ты начинаешь так относиться к другим, более эгоистично, если ты был бы в своем мироздании один, ты бы не ощущал это, но поскольку мироздание разделяется на «я» и «ближний», я чувствую себя относительно ближнего больше и больше в эгоистических требованиях. И когда я расту в течение жизни, из поколения в поколение, мы видим, что это так. И тогда, когда я начинаю раскрывать, что я все больше эгоистично относительно ближнего, все больше требую от них, я прихожу к состоянию, что я просто эксплуатирую их, насколько возможно. Но потом, в моей жизни, у меня появляется желание не использовать ближнего, а уже мне не важен ближний, я хочу что-то более внутреннее. Более внутреннее, то есть это уже раскрывается желание раскрытия внутренней силы, то есть... Я уже не хочу раскрыть свет в моих органах ощущений, с которыми я нахожусь от рождения. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, все, что я раскрываю в своем желании, это неживое растительное животное и люди передо мной. А я хочу раскрыть наполнение через более внутреннее желание. Оно раскрывается во мне, это желание новое, немножко. Но я не могу все еще понять его, почувствовать его, почувствовать в нем что-то, потому что оно раскрылось только на уровне авьют, Шорош и Алеф, допустим, а потом я уже должен работать над ним, чтобы раскрыть его глубже. Я живу внутри желания, нет ничего, кроме желания. И явления в нем, которые я ощущаю как мир. Нужно начинать воспринимать эту картину как... истину на всех ступенях, во всей реальности. И чем правильнее ты будешь относиться к этому, тебе будет легче перейти к исправлениям, потому что исправления, они в общем в отношении меня, по отношению к миру. Это другой, ближний, далекий, ненавистный, он дан мне только для того, чтобы я пользовался им, эксплуатировал его ради себя, или наоборот, чтобы я приблизился к нему, чтобы я принял его как находящегося во мне, как мою интегральную неразделимую часть, и так я должен прийти к этому. Если я приближаю всю эту реальность, всю целиком, что это части моего желания, я прихожу к Мартикуну. Я тем самым мои килим раскрываю совершенно для раскрытия всей глубины, находящейся в мироздании. Наш мир поэтому существует в нашем ощущении, пока мы не приходим к Мартикуну всех наших желаний. Да, Марик.
Теоретически понятно, но как человек может выполнить эти действия без величия цели, без того, чтобы было что-то выше расчетов, которые он сам делает, что-то, чтобы позволило ему сделать такой расчет. Как человек может позаботиться о гарантии о том, что все время у него есть такая сила совершать такие расчеты, о которых вы сейчас объяснили, даже начать такие выяснения и такие нюансы, нужно иметь силу для этого.
Прежде всего, картина, которую я сейчас изобразил, каждый должен постараться часто возвращаться к этому. И не важно, сколько получится, не получится, он должен стараться. Усилия Это то, что здесь важно. Не важно, насколько она будет истинной или нет, ему не с чем сравнивать. А важно усилие. Усилие — это молитва. Что такое молитва? Что он выясняет внутри себя, где он относительно желаемого состояния. Поэтому молитва — это судить себя. Судит ли он себя все время относительно состояния, к которому он хочет прийти, или ему говорят, что он должен прийти к нему, и он старается сделать желание твое, как его желание. И в этом так это работает. Я думаю, что в таком виде, если человек выстраивает себя, он понимает, что у него нет выбора, только объединившись со всеми частями творения, он исправляет свое желание. И не нужно более этого. В исправленном желании он уже ощущает свою вечную жизнь, совершенную, потому что все мироздание в нем в исправленном виде, как будто у нас есть органы, которые отрезаны от нас, как будто у меня есть просто жизнь вне меня, а я нахожусь в безжизненном состоянии. То есть я должен приблизить к себе эти части, просто как части плоти, прилепить к себе обратно. И так собрать свое тело. Мое тело — это вся реальность, все, что есть. А наранхай, который мы постигаем, — это жизненная сила. А Творец — это, в общем, это жизненная сила. Жизненность — это малхут бесконечности. И так надо представлять это себе. Чтобы мы не убегали в какие-то другие действия, кроме объединения. И не искали бы Творца, который находится, я не знаю, в каком-то другом месте. Место — это называется желание, кроме желания исправленного, там, где ты приди и увидь, и раскрываешь его, а неисправленное желание скрыто. Желание неисправленное, он скрыт. И только через хиссарон, как он говорит здесь, молитва — это половина. То есть больше, чем хиссарон, потребность к исправлению, к приближению не нужно. Потому что все остальное происходит благодаря Творцу. Он испортил наше желание, разделил его. Благодаря этому мы ощущаем реальность такую разделенную, удаленную от нас, неживое, растительное, животное, люди. И если мы преодолеваем его, это называется «победили меня, сыновья мои», то есть Творец облачается в фараона и так далее, и нет никого, кроме него, а он действует за и против. Как мы с детьми, так и так. Ставим какие-то проблемы и помогаем им, если они просят. Но они должны пробовать все. Точно согласно тем же процессам мы действуем. Да. Пожалуйста. Кричи. Я слышу плохо.
За счет разных областей в желании получать, я могу определить, насколько я близок или далек к свету.
Да. Именно чем ты ближе или дальше к ближнему, к товарищу. Здесь имеется в виду товарищ. Потому что ближний может быть специально противоположен тебе, а товарищ — это кто-то, кто тоже хочет приблизиться. Это как бы тоже желание получать. Твоя проекция — через которого Творец производит с тобой упражнения. И тогда относительно него ты можешь видеть, где ты находишься.
Так вопрос, насколько точно можно измерить, насколько я близок или далек к свету, если все еще нет ощущения внутренней связи к товарищу?
Насколько можно измерить, согласно моим отношениям с товарищем, далек ли я близок от света, потому что у меня нет ощущения света. Измерение не в моих ощущениях. Ощущения, они эгоистичны. Всегда в духовном у нас есть не явление, а производное, то есть более высокий результат явления, чем само явление. Я люблю его, я ненавижу его, я приближаюсь к нему, я отдаляюсь от него. На самом деле это не важно. Это Творец все время вертит и делает нам так или так, по-другому. Вдруг мы злимся, вдруг мы начинаем в группе ссориться, еще что-то. Это он туда ставит руку и ногу и не дает нам между собой как-то обустроиться. А важно, как я преодолеваю это. Насколько быстро я возвращаюсь к пониманию и к осознанию, что это он, кто ссорит нас. Что это наше злое начало, это он. Что называется, что я создал злое начало? Это не я, это он. Он находится во мне. Это его сила, только обратно. То есть, если мы понимаем это, чувствуем это каким-то образом, напоминаем друг другу, насколько быстро мы возвращаемся из ощущения ссоры, слабости, отторжения, скуки, надоело, разных таких явлений, которые специально от него мы получаем, пробуждаясь, поднимаясь, взаимообразно напоминая друг другу, зачем и почему все это происходит с нами, что это не мы, это он, нет никого, кроме него. Тогда, согласно скорости нашего восстановления, скажем так, из этих состояний таких слабых, да? Ну, которые таких в падении. Насколько мы быстро пробуждаемся, насколько мы быстро понимаем, что это игра с его стороны. И хотим правильно выдерживать это в этой игре, в этих упражнениях как следует. И не то, что собственными силами преодолевать. Бороться с этим, а требовать от него, чтобы он заменил нам то, что он послал нам. Он тот, кто светил нам злой силой, я создал злое начало, он пусть делает потом добрую силу. Я создал доброе начало. Если я отношусь к нему сейчас как к первопричине и говорю, ты обязан поменять мне это, тогда это называется «победили меня сыновья мои», и он делает. И радуется. Это называется доставить ему радость, наслаждение. То есть, что ты осознаешь его, что он первый, ты осознаешь его, что он последний, что нет никого, кроме него, а от тебя только то, что есть, это осознание и просьба до требования. И все. И согласно этому мы измеряем, как мы, скажем, как мы, в каком виде продвижения мы находимся, хорошем или нет. Да? Встань и скажи громко.
Что такое требование? Отношение к просьбе.
Требования и просьба могут быть только против той помехи, которая у тебя есть относительно других, чтобы объединиться с ними. И только лишь, когда это направлено на ту силу, которая дала тебе эту помеху. То есть обязана быть точностью против этой помехи, что я чувствую, что ты сейчас ставишь мне это отягощение в сердце, что я не хочу думать об объединении, не хочу думать о любви. Я осознаю в этом, что это ты, и я прошу, я понимаю, что это мне во благо, хотя я чувствую в этом очень плохо. Я прошу и требую, и умоляю тебя, сделай мне, пожалуйста, обратное, дай мне силу любви вместо силы ненависти к ближнему. Почему? Я хочу раскрыть силу отдачи и любви, потому что я тем самым хочу вернуть тебе благо. Какое благо он сделал тебе пока что? Оставайся с этим. Это называется сила отдачи, потому что если ты начнешь отвечать на это, то ты, конечно, выйдешь уже из силы отдачи обратно, и что же будет мне. Поэтому мы не будем продолжать. Да?
Как увеличить любовь между товарищами, то, о чем он пишет в конце статьи?
Увеличить любовь к товарищам, это означает, что я не успокаиваюсь, пока во всю глубину ощущения и всеми средствами, то есть во всю ширину желания получать, я прихожу к связи, когда нет разницы между мной и другими, ни в чем. Любовь — это сила объединения. Это называется любовь. И эта сила объединения тогда изначально, только поймите, что в нашем желании получать, как мы учим, что у нас есть четыре уровня желания получать, это отдаление между нами, между мной и относительно других. Это не желание во мне. Это желание между мной и другими. Насколько я исправляю его, он делится еще, еще. 5 на 5 на 5, 25 ступеней. Уровня желания получать, или мера приближения меня к ближнему, или ступени скрытия, по которым я иду, поднимаю это скрытие, это называется ступени раскрытия. Пока я не прихожу к тому, что все мое желание получать на всех 125 ступенях получила форму отдачи, и тогда я чувствую в нем эту форму отдачи, которая называется Наранхай. Пока что мы чувствуем с вами ту маленькую искру света, которая создала желание. И на это со стороны желания не требуется никакого развития. Это как мы учим в начале творения. Итак, мы здесь. Новеньких нет?
Как группа должна вести себя для того, чтобы, когда начинается путаница, как вы сказали, внутри группы, когда кто-то из товарищей покидает группу, как все должны относиться к нему? Может, те, которые были к нему близки, тоже покидают? Как группа себя должна вести? Смотри, с небес дается нам, с небес, что это значит? То есть свет, который нам раскрывается, Творец, который нас пробуждает, Он пробуждает нас постепенно. И по Его программе Он пробуждает в нас состояние. На каждое состояние мы должны отреагировать. Эти состояния должны прийти к нам все время неисправленными в виде упражнений, чтобы мы могли ответить на них правильным образом. Если мы реализуем свободу выбора. Наша свобода выбора, как мы изучаем, это связь всеми подручными средствами здесь, в наших келим, в нашем мире, в нашем желании, в нашем понимании и понимании, в пяти наших органах чувств. Если мы реализуем их, все эти средства и наши возможности для того, чтобы связаться друг с другом, тогда мы отвечаем на те устремления, подталкивания, которые приходят к нам со стороны света, когда плохо нам или хорошо, все, что мы ощущаем в разных направлениях. Человек, ощущающий себя, что ему просто плохо в жизни, он продвигается в своем желании, развивает его, чтобы больше и больше наполнять. Человек, который вместе со своим желанием развивает себя и получил, пришел уже до того слоя желания, где должно раскрыться, должен раскрыться свет, причина. То есть так вот мы спускаемся внутрь нашего эгоизма, пока в каком-то из слоев этого эгоизма раскрывается нам причинность нашей жизни, потому что это уровни: корневая, первая, вторая, третья, четвертая. И тогда раскрывается в нас и необходимость постичь причину жизни. Поэтому мы спрашиваем себя, в чем смысл нашей жизни. Так в чем смысл жизни, нас приводят в группу, к книгам, к учителю. И тебе говорят, что делать. Если ты хочешь дальше развивать желание и наполнение, ты можешь сделать их, ты можешь раскрыть их на том слое, к которому уже пришел, сверху, когда ты начал спускаться в желание получать и дошел до него от этого слоя, и ниже ты можешь раскрыть эти явления только при условии, что ты исправляешь творение, то есть собираешь желания, которые кажутся тебе чужими, в одно. И все. Для того, чтобы собрать их в одно, ты получаешь разные упражнения. Раньше ты не ненавидел, ты был вместе с ними даже. Ты учился, скажем, в той же группе, и вдруг ты начинаешь чувствовать, что они чужие, что они далекие, ненавистные, что они глупые и так далее. Что делать? Понять, что это помехи и раскрываются из желания получать. В этом слое, в этом пласте, в котором каждый из нас находится. И ничего не поделаешь. Каждый над всем этим должен объединиться и потребовать стать исправленным. Проблема в том, что мы забываем в том, что это не мы должны исправить, это Творец находится между нами. Он является причиной, что мы ненавидим друг друга. Сотворил Тору, сотворил злое начало, написано. Почему? Потому что он хочет не просто, чтобы вы были друзьями, хорошими ребятами, обнимались. Он хочет, чтобы вы его раскрыли, чтобы вы захотели настолько сблизиться друг с другом, чтобы вознуждались в нем. И поэтому вы не сможете достичь ни мира, ни совершенства, ни объединения, ни отдачи, ни любви, вообще не о чем говорить, если вы не начнете обращаться правильно к причине размежевания, раздела. Причина раздела — это он. И это нужно признать. Мы изучаем, что нет никого, кроме него. Еще почитайте статью, как Бальсулам настаивает на этом. То, что все падения от Творца, все проблемы от Творца. Что значит от Творца? От той программы, которую он запускает. По тем силам, которые он организовал. Если мы не можем, или как группа, или как один человек, не способен, скажем, правильно отреагировать на то, что происходит. Программа продолжает двигаться дальше. И тогда наш вопрос такой: мы делаем то же самое с ребенком? Если маленький ребенок не может выполнить какое-то действие, и мы понимаем, что это действие необходимо, затем перейдем к следующему действию, еще к следующему. Я научу его еще немножко, еще, но это он должен научиться. Тогда мы не переходим к следующему действию. Мы настаиваем, чтобы сначала он смог сделать это. Это почему это не происходит с нами? Происходит то же самое. Когда мы обращаемся к младенцу, мы объясняем ему еще больше, и объясняем еще и еще, настолько, насколько ему это надо. С нами то же самое, высший свет нам объясняет. В том, что дает нам еще немного помех, страданий, путаницы, чтобы мы в конце концов познали, но признали еще раз, через необходимость. Признали, что мы должны выполнить действие. Не может быть такого, чтобы мы прошли и уже не нуждались в нем, и все, занялись бы чем-то новым. Тем не менее, нам придется исправить каждый из этапов, иначе как мы будем продвигаться? Как мы сможем подготовить кли для раскрытия Творца? И наша проблема в том, что мы думаем, что мы должны исправить отношения между нами. Нет. Мы с помощью отношения между нами должны раскрыть Его. Не исправленность для того, чтобы раскрыть Его, а исправление для того, чтобы раскрыть Его. Все для того, чтобы раскрыть Творца. И об этом мы забываем. И поэтому мы и убегаем из этого балагана, убегаем от этих ссор. Мы не понимаем, что это как раз и есть упражнение. Это во-первых. Второе. Мы погружены в ненависть, отторжение и во все остальное. Это проходит с каждым. Невозможно избежать таких ощущений, и это будет до конечного исправления, до гмара тикун. И каждый раз путаница такая, что человек... Ты только удивляешься каждый раз, откуда как могут быть такие состояния, где он их достает. То, что происходит. И наша проблема в том, чтобы мы правильно себя установили относительно причины причин, то есть Творца, в том, что Он устраивает нам это все так, что это все ведет лишь для Его раскрытия. Ничто не происходит с нами без необходимости к Нему. Поэтому сказано: «Всегда возвращаюсь к Творцу». Только это нам нужно. Нет никого, кроме Него. А мы, к сожалению, как маленькие дети, начиная между собой на таком глупом уровне нашего мира, забывая вообще, где мы находимся, для чего мы пришли, начинаем расчеты на таком уровне, что... Поэтому я и говорю. Предприятие отдельно. И все наши, вся наша организация того места, где мы находимся, отдельно от группы, разделять. Отдельно это и отдельно то. Пока мы не можем, потом мы придем к тому, что и наша работа, и работа на предприятии, и распространение, и организация места там, где находится группа. Все это мы сможем соединить в одно. Но пока давайте разделять отношения между нами в группе. Они должны стать направлены на это. Только любовь, только прощение друг другу, и все как один. И это не то, чтобы мы делали это в себе сами. Это ошибка, это глупость. И это лишь удлиняет время, и поэтому мы не достигаем цели. А прежде всего, первый, я обращаюсь к нему. Я чувствую отторжение, недостаток связи с другими. Нечего мне это искать в себе. Я даже не хочу искать в себе, где во мне есть эти желания, такие мысли, где важность к этому. Прежде всего, я обращаюсь к нему. Это называется «идем к фараону». Я иду вместе с ним. Тогда я достигаю успеха. А как правило, человек думает, что он сам найдет средства для объединения, для любви. И это ошибка. Он думает, что он нашел, что он связался, и этим не произвел ни одного шага вперед. Потому что шаг вперед — это только относительно раскрытия Творца, там, где он вместе с ними. Вместе с ним. Да.
Но все-таки вы говорите, что у вас есть ребенок, вы его очень любите, вы делаете все, чтобы показать эту любовь.
Нет, мы не говорим о младенце, мы говорим о ребенке, который уже начинает учиться. Есть такой маленький, но...
Ну что, вы хотите показать ему свою любовь, хотите, чтобы он правильно вырос?
Нет, я хочу, чтобы правильно рос. Я не могу проявить любовь так, чтобы ребенок ее понял.
Если товарищ не дает вам возможность выразить, и что Творец делает все, это как бы получается, что у тебя есть такой товарищ, что ты можешь с этим сделать. Ты хочешь вернуть ему, ты хочешь показать ему, что он ошибся в этом. Это как бы всю группу тоже опускает, переводит это к ним всем.
Правильно. Верно. Постараться поговорить с ним не о группах, а об отношениях в группе. А так вот альтернативным путем прийти к тому, что вы читаете статью и обсуждаете, что на самом деле нет никого, кроме него, и на деле, реально в отношениях между нами. Давай посмотрим всю реальность, более истинно, хотя мы ее и не ощущаем. Давай так представим, что все это лишь поле, то, что называется, благословленное Творцом. Он предоставил нам это поле, чтобы мы работали на нем. Мы бы были, пришли бы к благословению, благословенное Творцом. Ты знаешь, что такое поле, благословенное Творцом? Что это? Это когда Йосеф и братья его, братья, начинают ругаться, и они продают его египтянам. Это называется, что человек потерялся в поле. Все это сотворил Творец. И он сделал, что мы с помощью тяжелой работы, тем, что мы входим в наш эгоизм, в фараона, затем приходим к благословению, к тому, что если фараон будет расти и расти и расти, мы придем к ситуации, как Моше, которого приглашает Творец и говорит: «Идем к фараону». Для того, чтобы воевать с этой помехой. Что он говорит? потому что я ожесточил сердце его. Я тебе ставлю эту подножку. Посмотри, какими фразами в нашем мире это выглядело бы как... Ну, просто только какой-то жестокий может такое сделать. Ты говоришь, где здесь Творец в его красивой форме? Он ведет себя самым некрасивым видом. Скажи мне, если бы кто-то бы обратился к тебе бы и сказал, у тебя есть там машина, тебе нужно куда-то срочно поехать там в больницу срочно, но я тебя там проколол пару шин. Это то, что я тебе сделал. Он говорит, я ожесточил ему сердце, а теперь ты хочешь, идем к фараону. Что я сейчас хочу? Тебе нужно срочно в больницу? Тебе нужна машина? Попроси меня, я тебе ее исправлю. Почему? А вот я хочу, чтобы ты попросил. Представляешь? Я не хочу тебе давать достаточно вот такой вот картинки. То есть отсюда мы должны понять, что мы забываем об этом, о причине, почему мы есть. А о средстве, как выйти из этого, мы забываем. А это главное. А мы возвращаемся с того слоя, в котором мы должны работать, с желанием получать, на более высший, на более высокий. Мы в этом мире, мы здесь вместе, мы ругаемся между собой. В группе не может быть. В группе не может быть. Между товарищами, я говорю, не предприятия или какие-то другие виды отношений. Это нужно изучать их отдельно. Это облачение на облачение. Но в группе не может быть, чтобы была другая причина, кроме как он, организующий все причины, то, что называется. Один из важных принципов пути — это рамки. Соблюдать рамки. То, что я наблюдаю за годы, самые хитрые, самые большие помехи, чтобы он отказался от рамок, он откатывается, он не может соблюдать свои рамки.
Помехи?
Да-да, самые хитрые помехи. И мой вопрос, как относиться к таким помехам, которые направлены на рамки? И второе, может ли Творец на самом деле дать настоящую помеху, чтобы человек отказался бы от рамок? Или не может быть такого? Творец никогда не может такого сделать.
Творец продвигает всех. Не уменьшают святости, а увеличивают святости, так написано. То есть ты всегда получаешь все больше и больше побуждений для продвижения. Эти побуждения в отягощении сердца. Но отягощение сердца в разных формах. И должен ли я в таком случае, чтобы удержаться, уменьшить интенсивность учебы, работы, группы? Допустим, я физически не могу. Или я должен еще найти какое-нибудь место работы. Хозяин, где я работаю, заставляет меня еще дополнительные часы работать. И так далее. Как я должен относиться к таким случаям? Или я могу сейчас сбежать с работы и быть там в группе, но я тем самым подвергаю опасности свой заработок? Или я обязан сейчас спать, или я не, потому что не смогу встать завтра на урок, я сейчас не могу идти на распространение? Есть таких очень много вопросов. И что делать со всеми этими вопросами? На самом деле, я должен принести их в качестве вопросов в группу. Человек не может на них правильно ответить ни на один вопрос. Если товарищи дают ему ответ, неважно, насколько это ему кажется хорошо или плохо, какой ответ, если он выполняет, скажем, их совет, не приказ, а их совет, но выполняет, он заранее идет к ним, чтобы получить совет и исполнить. Если он выполняет, он освобожден. Называется, что он продвигается наверняка правильно. А сам он никогда не сможет решить, даже если это будет решение, насколько оно будет самым умным, насколько будет просто представляется ему святым. Самое важное – получить совет от группы. В таких случаях наверняка. В таких случаях, конечно, так. А в группе обязана быть или вся группа, или ее часть, которая отвечает тебе на эти вопросы. И эти товарищи, которые отвечают тебе на вопрос, это не очень важно, насколько они отвечают правильно, неправильно, ты можешь спросить тоже. Потому что если ты идешь согласно их желанию, это уже ставит тебя в совершенно другое состояние. Если это действительно ты сделаешь в чистом виде, ты увидишь, насколько ты добьешься успеха с самым таким советом нелогичным. Ясно? Да.
Слышно из вашего объяснения, что мы в наших взаимоотношениях должны найти главного игрока, Творца. Мой вопрос, почему это должно быть именно через отрицательные вещи, почему не положительными?
Ну, он тебе дадут другие помехи животных наслаждений, там, секс, еда, времяпрепровождение. Это ты хочешь? Вместо того, чтобы были такие помехи, будут такие.
Почему отрицательные?
Потому что отрицательные — это более эффективно для твоего продвижения. От положительного ты будешь наслаждаться, от отрицательного ты убегаешь. Скажи ему спасибо. Написано, что больше, чем на добро, человек должен благословлять зло. Потому что через добро очень тяжело продвигаться. Через добро нужно убежать от добра и продвигаться против своего желания получать еще дальше. А против зла твое желание получать, ты сам толкаешь его вперед. Я скажу тебе больше того, если ты будешь сильным, тебе дадут наслаждение, как помехи. Все тебе предстоит еще. Ладно? Да, Муша. Осторожно, там у тебя сзади.
Я хотел спросить о помехах в группе. Мы говорили о спорах. Все время задают этот вопрос. Какие вообще могут быть споры в группе? Все споры, они все касающиеся нашего предприятия, нашей работы.
Это нормально, это рабочие конфликты.
Рабочие конфликты.
Ну, как обычно там будет. Забастовка, там, пусть выйдут на улицу Жаботинского. Там. Это будет очень красиво, интересно. Я уверен, что это будет в заголовках газет.
Если примеры, какие могут быть вообще споры в группе? Что? Какую статью читать?
Почитать статью? Нет. Это, кстати говоря, тоже называется рабочий конфликт. Все, что относится, кроме отношений между товарищами, это все на самом деле предприятие. Это все внешняя оболочка. Что называется группа? Только приближение или отдаление относительно того места, где мы должны исправить отношения между нами. Это называется группа. Группа — это не люди. То есть группа — это те желания или точки в сердце, скажи, или желания, которые должны прийти к объединению. Это называется группа. То есть, скажем так, насколько стремятся желания соединиться вместе, желания, которые хотят объединиться вместе, это называется группа. Может быть, сидят еще люди здесь, много, которые не хотят объединяться, и они не находятся в той же группе. Может быть, здесь у тебя есть, может быть, миньян, 10 человек, может быть, еще чуть-чуть, кто называется группой. И все.
Но ведь ссоры — это что-то внутреннее. Внутреннее.
Я говорю о понятиях. То, что мешает им объединиться между собой, чтобы быть как один человек в едином сердце, это называется ссоры, конфликты. Это называется помехи. Может быть, я, допустим, постоянно в ссорах с Мариком, он там сидит, да, или где этот, эти компьютерщики, как было когда-то со звуком. Ну, вы помните, как я все время кричал. Пока они не установили это все правильно. Сейчас у меня нет никаких претензий. И что это относится к группе? Нет. Это не имеет отношения к группе. С их стороны это тоже большое, это по отношению ко мне. Я не товарищ. Не делают, делают не совсем то, что я хочу. Но между товарищами могут быть конфликты по поводу здания, разных вещей. Но это не должно касаться, это не должно доходить до конфликтов между товарищами. Как между товарищами. Я с тобой, ты хозяин, ты директор предприятия, я с тобой товарищ. Это проблема, что мы не можем все эти вещи выстроить между теми и другими. Мы обсуждаем всякие налоги в нашем Бейт-Кабала, допустим, в Хайфе или там в другом месте. Как организовать там окна и все. И кричим, и ссоримся. Сразу после этого мы обнимаемся, садимся, начинается Ишиват Хаверим. И с полным сердцем и душой. Заканчивается Ишиват Хаверим, мы должны вернуться к тому. Начинается снова густой воздух. Я совершенно серьезно говорю, кто-то умеет это различать, это... Да, это так. Я говорю тебе, это... Я не буду давать примеров, но примеры очень просто такие экстремальные, как человек может приходить из одного состояния в другое. Допустим так, ты кричишь на своего маленького ребенка, который сделал что-то, и вдруг ты раскрываешь в нем что-то такое, что может быть это какой-нибудь признак какой-нибудь болезни, или что ты сразу изменяешься. Это было на уровне его поведения, а это касается здоровья. Это вещи, которые от них зависит жизнь. Да, что-то такое. Если у меня...
Ну, вот эти вот внутренние какие-то конфликты, и причина в том, что я не работаю внутри?
Если нет внутренних конфликтов, это признак того, что вы далеки друг от друга. Как в семье, должны быть тоже конфликты. Не может быть, что два эгоиста живут так в мире. Это признак того, что они равнодушны друг к другу. Как может быть, что я не требую от нее, и она не требует от меня? Конечно, да. Но то, что я требую, а то, что она требует, это пусть требует. И это понятно, да? И поэтому, если требуют друг от друга, то всегда есть... И мы ведь требуем. Мы приходим в группу, мы хотим им отдавать, чтобы они подействовали. Мы подействуем на них, чтобы они действовали на нас. Мы хотим величать цель, чтобы все время удерживаться в «нет никого, кроме него», все время раскрывать его, чтобы именно с ним вместе идти и выяснять эти вещи с Творцом. И без напоминания от группы я не буду в этом. Я буду все время забывать, потому что без группы я животное. Человек называется, который соединен с другими. человека, той системы, которая раскрывается между нами. Если я не связан с другими, я всегда животное. Насколько я могу быть умным, не имеет значения. Человек называется в общих ощущениях между нами.